Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Прослушивание телефонных разговоров. Почему американский суд сказал президенту «нет». И самоубийство как социальное явление. На прошлой неделе Федеральный окружной суд в Детройте обязал президента США прекратить внесудебное прослушивание телефонов граждан. Президент немедленно обжаловал это решение. Между тем, правоведы продолжают спорить о конституционности действий администрации в борьбе с террором. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Американский союз за гражданские свободы, к которому присоединились еще 3 общественные организации и 5 частных лиц, вчинил иск Агентству национальной безопасности спустя месяц после того, как газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о существовании программы тайного прослушивания. Истец просил суд обязать агентство закрыть программу как неконституционную и противоречащую действующему законодательству. Ответчик просил суд отказать в удовлетворении иска по 2 основаниям, дабы не допустить разглашения государственных тайн, а также потому, что истец не смог продемонстрировать, что действия правительства причинили ему ущерб. Заслушав прения сторон, судья Анна Дикс Тейлор постановила, что программа прослушивания противоречит Конституции и закону, а потому должна быть прекращена немедленно и безусловно. По мнению судьи, действия администрации бесспорно нарушают 4-ю поправку Конституции, которая возбраняет обыски и аресты без судебного ордера. Прослушивание приравнивается американским правом к обыску. Не убедили ее и ссылки адвокатов правительства на неотъемлемое право президента, как главнокомандующего, нарушать конституционные права личности в условиях военного времени. Поскольку в английском языке слово «inherent» имеет значение не только неотъемлемый, но и прирожденный, наследственный, она указала, что в США нет наследственных монархов, а все властные полномочия исходят только из Конституции. Решения федеральных судов США обязательны для исполнения на всей территории страны. Отменить их может только более высокая инстанция – Федеральный окружной апелляционный суд. Президент Буш распорядился обжаловать решение Детройтского суда немедленно. Он уже 2 комментировал его с крайним раздражением.
Ужасное решение, поэтому мы его оспариваем. Я понимаю, что такое демократия. Немножко критики только на пользу. Это составная часть процесса. Но у меня есть полное право разъяснять последствия политических решений. И если мы считаем, что кто-то не прав или видит мир не теми глазами, какими видим мы будем продолжать раскрывать людям глаза. Те, кто ликует по поводу решения судьи отобрать у правоохранительных органов орудия, необходимые им для защиты американского народа, просто видят мир иначе, чем мы. Они думают, что это может быть изолированные инциденты. А они не изолированные, они связаны между собой. Идет глобальная война.
Вопрос о пределах военных полномочий президента американским правосудием не решен. История говорит о том, что исполнительная власть всегда стремилась расширить эти полномочия, а 2 – законодательная и судебная – сократить. Победа обычно оставалась за той ветвью, которая проявляла наибольшую политическую волю. Президент Линкольн в годы гражданской войны приостановил действие конституционных гарантий прав личности и стал заключать людей под стражу без судебных ордеров. Председатель Верховного суда Роджер Тейни потребовал отменить это решение, но Линкольн отказался. Верховный суд решил спор в пользу Конституции спустя 5, когда ни Линкольна, ни Тейни уже не было в живых, а война закончилась. Заместитель председателя юридического комитета Сената демократ Патрик Лехи считает, что оставить действия администрации Буша без последствий значит создать опасный прецедент.
December 17, на следующий день после того, как факт существования программы был раскрыт газетой New York Times, президент признал, что администрация ведет тайное прослушивание рядовых американцев без судебных ордеров в течение более чем 4. Еще через 1.5 сюда в комитет пришел министр юстиции Гонсалес. Его показания были далеко не полными. Многие важные вопросы остались без ответа. Будучи высшим юридическим должностным лицом Соединенных Штатов, министр юстиции не юрисконсульт президента. Он адвокат всех американцев. Его долг, который он поклялся исполнять под присягой, блюсти Конституцию и законы, принятые Конгрессом. Поэтому логичными выглядят вопросы о том, каким образом Министерство юстиции интерпретирует законы. Его неоднократно просили прояснить юридическую теорию Буша и Чейни о пределах полномочий исполнительной власти. Если они, на чем они настаивают, имеют право игнорировать закон, запрещающий внесудебное прослушивание, дозволено ли им прослушивать внутренние телефонные разговоры? Имеют ли они право обыскивать дом или служебное помещение американца и устанавливать там подслушивающие устройства? Могут ли они просматривать историю болезни частных граждан или вскрывать их почтовые отправления? Есть ли у них право отменить закон о неиспользовании вооруженных сил внутри страны? На все эти вопросы, я считаю, Конгресс и особенно американский народ имеют право получить хоть какой-то ответ. Из показаний министра юстиции, его настойчивых отказов отвечать на вопросы содержательно, следует, что министр юстиции имеет представление о законодательстве, в корне отличающееся от того, какое имеем мы, представители народа в Конгрессе.
Сенатский комитет провел уже целую серию публичных слушаний о военных полномочиях президента с участием как должностных лиц, так и правоведов. В одном из последних участвовал бывший директор ЦРУ и профессиональный практикующий адвокат Джеймс Вулси. Он считает внесудебное прослушивание правомерным.
В отличие от времен Холодной войны, мы вынуждены сегодня действовать в совершенно иных обстоятельствах. Тогда мы сражались с одинокой, неповоротливой империей. Наши сегодняшние враги в корне иные. Политика сдерживания и устрашения в этом случае практически бесполезна. В отличие от Советов времен Холодной войны, они фантастически богаты благодаря нефти. В отличие от Советов, их идеология не мертва, она коренится в их вере, определяет их действия. В отличие от Холодной войны, мы не в безопасности за океаном. Великий стратег господин Ахмадинеджад, поддерживающий тесные отношения с Хизбаллах, сказал, что ему известны 29 критически важных объектов в США и на Западе, которые он нашел с помощью своих шпионов и готов атаковать, чтобы, как он говорит, положить конец англосаксонской цивилизации. В отличие от Холодной войны, наша разведка должна работать не только за пределами страны. Мы живем на поле боя, и нам необходимо контролировать это поле боя с помощью электронных приборов. В отличие от Холодной войны, терроризм на территории Соединенных Штатов невозможно пресечь с помощью только уголовного законодательства. Трудно понять, каким образом можно применить уголовный закон против человека, который решился умереть и одновременно убить тысячи других. Я уверен, что в этих обстоятельствах неотъемлемое полномочие президента, согласно статье 2, допускает те виды электронного перехвата, которые и были применены. Я уверен, что это правильно, потому что страна подверглась внешнему вторжению, хотя и не оккупирована. А защита от вторжения – это и есть суть военных полномочий президента по статье 2, как она была задумана отцами-основателями. Мы подвергаем себя серьезному риску повторной атаки, будь то Бен Ладен, Ахмадинеджад или Хизбаллах. Угроза со стороны Бен Ладена усилена фатвой саудовского религиозного вождя, который угрожает ядерным оружием. Система слежки за каждым отдельным шпионом, в том числе предусмотренная законом процедура получения судебного ордера, не приспособлена к задаче широкого электронного охвата поля боя. В условиях, когда брошенный Аль-Каидой компьютер содержит большое количество телефонных номеров и электронных адресов, которые необходимо срочно проверить.
С Джеймсом Вулси категорически не согласился декан школы права Йейлского университета Гарольд Ко.
За время своей карьеры я имел честь работать в правительстве как при республиканцах, так и при демократах, а также вчинять иски и тем, и другим, когда я считал их действия незаконными. Я в полной мере сознаю угрозу, исходящую от Аль-Каиды, и необходимость сбора жизненно важной информации правоохранительными органами. И, разумеется, в военное время наша Конституция наделяет президента правами главнокомандующего. Но та же самая Конституция требует от главнокомандующего подчинения 4-й поправке, которая гласит, что любое секретное наблюдение со стороны правительства должно быть основано на веских подозрениях, санкционировано в установленном законом порядке и, за исключением экстренных случаев, вестись на основании судебного ордера с указанием оснований для слежки. Нынешняя программа Агентства национальной безопасности грубо нарушает закон, поскольку не отвечает этим критериям, а Верховный суд никогда не рассматривал дела о таком масштабном и неподконтрольном вторжении правительства в частную жизнь американцев без каких-либо конкретных подозрений, санкций Конгресса и юридического надзора.
Среди доводов против программы Гарольд Ко привел и такой: улики, полученные с нарушением закона, невозможно представить суду. Тем самым задача осуждения террористов сильно осложняется.
Конечно, я согласен с директором Волси в том, что мы можем и должны агрессивно бороться с терроризмом. Но борьба с терроризмом вне рамок закона контрпродуктивна. Свидетельства, собранные исполнителями программы прослушивания, практически неминуемо будут оспорены в суде и, скорее всего, отвергнуты. А значит, доказать вину террористов будет гораздо труднее. Интерпретация Конституции президентом превращает этот орган власти в неосмысленный штамп, чья ограниченная роль в период войны с террором состоит в том, чтобы принимать законы, которые президент будет игнорировать по собственному усмотрению, и выдавать ему вместо закона чистый бланк, в который он сможет вписать все, что пожелает.
Не менее резко против прослушивания настроен адвокат Брюс Фейн.
Это критический момент в истории Конституции Соединенных Штатов. И в этом отношении мы все республиканцы и все демократы, как сказал в своей инаугурационной речи Джефферсон, потому что вопрос, с которым мы сталкиваемся, это вопрос о системе сдержек и противовесов, и он неотделим от свободы как ныне живущих, так и тех, кому еще только предстоит родиться. Теория, которую использовал президент для оправдания программы прослушивания, с равным успехом способна оправдать вскрытие почты, взлом частных помещений, пытки, лагеря для интернированных лиц, и все это ради сбора разведданных. Если его не осудить, это орудие будет всегда наготове, и любое должностное лицо будет применять его, ссылаясь на спешную необходимость.
Брюс Фейн напомнил, что в период между Первой и Второй мировыми войнами в США действовала программа тайной внесудебной слежки за гражданами, сопровождавшаяся многочисленными нарушениями закона.
Бюрократический менталитет охотника на шпионов отражен в ответе штаб-квартиры ФБР на донесение Нью-Йоркского отделения о том, что слежка за лидером движения за гражданские права должна быть прекращена, так как никаких свидетельств его прокоммунистических симпатий не обнаружено. Вот что ответила штаб-квартира. Бюро не может согласиться с выводом о том, что мистер Икс не симпатизирует коммунистической партии. Возможно, не существует прямых свидетельств того, что мистер Икс коммунист, но нет и прямых доказательств, что он антикоммунист. Иными словами, шпионам и разведке в целом свойственно перегибать палку, потому что их работа – добывать информацию, а не уважать интересы частных лиц.
Стороны договорились отложить исполнение решения Детройтского суда до рассмотрения апелляции правительства. Скорее всего, дело дойдет до Верховного суда США, решение которого будет окончательным.
Это был наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.